Глава 12. В госпитале. Не знаю, откуда взялось у меня это представление о госпитале. Розы на ночном столике, ослепительные палаты, бесшумные сестры, скользящие между коек, как феи и так далее. Должно быть из какого-нибудь рассказа. Действительность оказалась гораздо проще. Это было огромное здание, переполненное до такой степени, что койки стояли во всех коридорах и даже в столовой, которая была устроена, впрочем, также в каком-то проходном помещении. Прежде здесь находился медицинский институт. Еще висели на стенах муляжи с мертвыми страшными лицами, наполовину содранными, чтобы показать, как расположены нервы. В витринах еще сохранились расписания лекций и грозные приказы деканов. Актовый зал, в котором я лежал, вполне соответствовал своему назначению, но для палаты он был слишком велик. Мне казалось, что конец его даже исчезал из глаз, как бы в тумане. В самом деле, когда широкие наклоненные столбы зимнего солнца пересекали зал, они немного дрожали, как в настоящем тумане. Здесь лежало около 100 человек, почти все рядовые бойцы. У меня не было документов, и пока из части не прислали справку, что есть на свете такой капитан, я лежал с рядовыми бойцами. Впрочем, разница сказывалась лишь в том, что нам выдавали махорку, а в командирские палаты — легкий табак. Со всех фронтов собрались люди в нашей огромной палате, очень многие с Ленинградского, и, нужно сказать, мало утешительного могли в ту зиму рассказать люди с Ленинградского фронта. Я писал Кате еще с дороги, а из госпиталя почти каждый день. И на Петроградскую к Беренштейнам я писал, и Пете на полевую почту. И в военно-медицинскую академию, где Катя работала с Варей Трофимовой, как она писала мне еще в июле. Железнодорожной связи с Ленинградом не было, но все же письма доставлялись на самолетах, и я не мог понять, почему не доходят мои. Между прочим, это так и осталось загадкой. Я успокаивал себя только тем, что если бы с Катей случилось несчастье, кто-нибудь непременно ответил бы мне. Мне запомнился этот несчастный день, 21 февраля 1942 года. Одна из общественниц, так называли в госпитале женщин, которые добровольно и бесплатно ухаживали за нами, рассказала, как она встречала на станции ленинградский эшелон с ремесленниками и учащимися спецшкол. Это была суровая женщина, которая со спокойствием, поразившим меня, однажды сказала, что у нее муж и сын погибли на фронте. Но она заплакала, рассказывая о том, как мальчиков на руках выносили из теплушек. Я с трудом заставил себя съесть обед в этот день. Нога, уже больше месяца лежавшая в гипсе, вдруг разболелось так, что я просто не находил себе места. Врач назначил меня на рентген, и вот тут я поддался беде, как любила говорить тетя Даша. Во-первых, рентген показал, что нога неправильно срослась, и нужно снимать гипс и ломать какие-то кости. Словом, начинать лечение сначала. Во-вторых, в кабинете был дьявольский холод, а меня держали часа полтора, и я, должно быть, простудился, потому что уже к вечеру заметил, что несу вздор. Это у меня всегда было первым признаком повышения температуры. Короче говоря, я заболел воспалением легких. Это задержало вторичную операцию, и врачи начали серьезно опасаться, что я останусь хромым. Но, кажется, я слишком подробно пишу о своих болезнях, скучная материя, в особенности, как подумаешь, что я был ранен на третий месяц войны, не сделав почти ничего. почти ничего, в то время как уже совершилось чудо под Москвой, как писали иностранные газеты, когда на 300 километров к западу от Москвы из всех сугробов торчали окостеневшие в дурацких эрзац-валенках ноги. Почти ничего, в то время как уже шла полным ходом работа по созданию новейшей морской авиации дальнего действия, без меня, как будто я 15 лет не крестил небо над морем во всех направлениях. Почти ничего, и я даже чувствовал, что с каждым днем от меня уходит то, что можно назвать чувством войны, и подступает все ближе всякая ерунда госпитальной жизни. Выше я упомянул, что из полка мне прислали справку, а вслед за ней я получил письмо от Миши Голомба, старого друга, с которым я когда-то летал на гробах в летной школе Осавиахима. Я не поверил глазам, когда взглянул на подпись. Но это был Миша. Он служил теперь в нашем полку, приехал через 2 дня после того, как в газете появился мой некролог. «Саня, наконец ты удивил меня», — писал он. «Причем, заметь, не тогда, когда мы получили твое письмо и убедились в том, что ты жив, но когда мне сказали, что ты сгорел. Дело в том, что это на тебя не похоже. Теперь представь, что никому, в том числе и тебе, не приходится возражать против этой ошибки». Люди стали писать на бомбах за Григорьева, так что и после смерти ты продолжал воевать. Полковник сказал речь, в которой упомянул, что ты представлен к ордену Красного Знамени, так что поздравляю тебя и желаю счастья и счастья. Ранней весной я стал понемногу выходить. Или, вернее, выползать в госпитальный садик. Впервые увидел я город, в котором провел уже почти полгода, и хотя только одна улица, аллея, засаженная липами, открылась передо мной, но по ней можно было, кажется, судить и обо всем городе. Потом, когда меня стали выпускать в город сперва на костыле, потом с палочкой, я убедился в том, что не ошибся. Город был просторный, спокойный. Все лучшие улицы стремились взлететь на высокий берег Камы, и этот разбег напомнил мне родной Энск с его взгорьями на берегах Песчинки и Тихой. Я был в театре. Ленинградский театр оперы и балета был эвакуирован в этот город, и странным показалось мне то чувство возвращения времени, которое я испытал, когда раздвинулся занавес, и великолепно одетые мужчины и женщины плавно, неторопливо прошлись по сцене, как будто и не было никакой войны. Конечно, не стоило бы и упоминать в этой книге, что я ходил в театр. Но точно колесики в часах так цепляются в жизни одно за другое. На балете «Лебединое озеро» я встретил Аню Ильину, жену моего товарища, с которым мы служили на Дальнем Востоке. Нам с Катей нравились Ильины. Это были ровные, вежливые, веселые люди, любившие театр и спорт, в особенности теннис. Аня так и запомнилась мне с ракеткой в руке в белом платье. И, может быть, именно потому, что они были такие вежливые, со всеми одинаково ровные и напоминавшие прекрасную пару из каких-нибудь романов, к ним относились недоверчиво и, в общем, довольно плохо. А нам с Катей всегда казалось, что они вполне заслужили свое положение и счастье. Говорили, что Ильину везет. И действительно, все у него получалось удивительно вовремя и складно. Эти удачи продолжались и во время войны, потому что, начав ее подполковником, он весной 1942 года был уже генерал-майором. Мы с Аней обрадовались, встретившись на спектакле, и условились встретиться снова на другой день у нее дома. Она была здешняя, В начале войны муж отправил ее с дочкой к родителям. Это был дом, не тронутый войной. Впервые после фронта и госпиталя я был в таком доме. Мы сидели в столовой, без сомнения, те же салфеточки лежали на стеклянной доске буфета, те же безделушки стояли на кустарных резных полочках, развешанных по стенам, и шелковый коврик над тахтой, должно быть, точно так же висел до войны. Я смотрел на изящную, приветливо ровную женщину, которая сидела в этой красивой комнате, и мне было мучительно жаль мою Катю. Если бы я мог поехать хоть на 2-3 дня в Ленинград, я бы нашел ее. Не сомневаюсь, что она в Ленинграде, но меня не отпустят. А Дмитрий в Москве? Да. И Аня сразу поняла, почему я спросил ее о муже. Он поможет вам непременно. Я сейчас же напишу ему. Что нужно сделать? Вызвать меня в Москву, сказал я, потому что иначе комиссия направит меня в тыл. А когда комиссия? В мае. Вот и прекрасно. Я успею получить от Мити ответ. Он знает, с кем нужно переговорить? С отделом кадров ВВС наркомата флота. Аня записала в книжечку с отделом кадров и так далее. Досадно, что вы не можете прямо лететь в Ленинград. Сюда ходит Дуглас. Правда, его давно не было, но говорят, что скоро придет, как только подсохнут аэродромы. Я бы могла вас устроить. Я поблагодарил ее и сказал, что это было бы, разумеется, превосходно, но что есть на свете такая книга, дисциплинарный устав, чтение которой не располагает к подобным полетам. Меньше всего мог я предполагать, что пройдет всего несколько дней, и я смогу лететь куда угодно, не заглядывая в эту суровую книгу. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.